А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами. Текли недели, ползли месяцы. Дул ветер, на погоду гудела гора, и застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью равнодушно шел к морю Дон. Ночью, за 8 верст от хутора, куда поехал Григорий с женой пахать, кутаясь в колючий плотный зипун, говорил он Наталье: «Чужая ты какая-то. Ты, как этот месяц, не холодишь и не греешь. Не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это. Да нет, видно, так не прожить. И жалко тебя, кубыть за эти деньки и сроднились, а нету на сердце ничего. Пусто вот, как зараз в степе». Наталья глядела вверх на недоступное звездное займище, на тенистое призрачное покрывало, плывущие над ними тучи, молчала. Оттуда, с черно-голубой вышней пустоши, серебряными колокольцами кликали за собой припозднившиеся в полете журавли. Где-то на бугре мерцала кумачная крапинка разложенного пахарями костра.
Думы черные развейтесь, воротите мне друга, расскажите ему о моей тоске, чтоб душа моя не ныла.
В севших щеках Натальи, как на осеннем блеске, чахнул неяркий румянец. Она заметно исхудала, в глазах появилось что-то новое, жалкое.
Что пригорюнилось? С Гришкой неладно, или, может, хворая?
Нет, батя, голова болит.
С чего же? Быть может, порчу кто напустил, аль Гришка обидел.
Батя, прости, уйду я от вас. Жить очень нет. Раз не любая я ему, он сам сказал, как месяц ты не холодишь, не греешь на полях, не греешь, не холодишь, и пусть оно сердце как осенью в степе, и пусто на сердце чаще.
Thank you.
иди сюда! Наталья уходить собирается, через чего ты знаешь?
Знаю, не ее вина, и не в обиду вам скажу, не ожениться, вы меня женили.
Ай, сынок, ну, удружил. Так вот мой сказ, с Натальей жить не будешь. Вон с базу моего, вон с глаз моих.
Ради и сам уйду.
Уйдешь, уйдешь, да я тебя всего лишу. Казачьи справы, коня седлаши ели, все отыму. Казачье звание, дом, землю, все потеряешь, куда пойдешь? Куда пойдешь?
Хоть в батраки.
Спасибо, уважил, сынок. Ох, видно, время крайне пришло. Казак наймита перестал гнушаться. Вот, думал, сын растет, наш род прославит. Род Мелеховых, старинный род. От царских милостей добра в дому прибавит. За службу верную, за хватку смелую, за стать, за удаль. Куда, сын, в батраках? Жизнь хочет размытарить, отца по хутору ославить. Чтоб мне на старости перед людьми моргать глазами. Утешил, нечего сказать.
Не гневайся, отец. Люблю Аксинью и с ней уйду.
Уйдешь, да я тебя!
Чего зря шум заводишь, дело полюбовное. Хотят живут, а нет их дела.
Не сын он мне, а лютый враг. Так будь он трижды проклят.
Бойся Бога!
А проклят!
Прощайте!
Григорий выскочил в сенцы, и последнее, что он слышал, Натальин плач в голос. Морозное крыло хутор ночь, с черного неба падала иглистая поршь, на Дону раскатисто пушечными выстрелами лопался лед. Григорий выбежал за ворота, задыхаясь. В окнах алмазно отсвечивала темнота. «Ксюша!» — позвал Григорий. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение пана Лесницкого. С осени глохла связь со станицей и хуторами. Летом ягодная допоздна гудела голосами рабочих. Сеял пан десятки сорок разного хлеба, рабочих нанимал убирать. К нему-то после ухода из отцовского дома и направил свои шаги Григорий. В имении из дворни жили кухарка Лукерья, одряхлевший конюх Сашка, пастух Тихон и вновь поступивший на должность кучера Григорий с Аксиньей. Изредка летом наезжал в имение сын Лесницкого, сотник Евгений. Ходил по саду и ливаде, скучал. Утрами просиживал возле пруда с удочками. Был он невысок, полногруд, носил чуб по-казачьи, зачесывал на правую сторону, ловко обтягивал его офицерский сюртук. Григорий в первые дни, как только поселился в имении с Аксиньей, часто бывал у молодого хозяина. «Как тебе нравятся наши лошади?» «Добрые кони, серый дюжа хорош. Ты его почаще проезжай, смотри, наметом не гони. А крепыш как?» «Аксинья красивая баба», — говорил сотник, задумчиво глядя повыше Григорьевых глаз. «Баба ничего», — соглашался Григорий и хмурился. Сухое тлело лето. Ночами густели за доном тучи, но не падал на землю, пышащую горячечным жаром, дождь. То, чего ждала Аксинья с тоской и радостным нетерпением, то, чего смутно побаивался Григорий, случилось на покосе. К девочке, которую родила Аксинья, скоро привыкли. Наступая на подол лету, листопадом шуршала осень, зима наваливалась морозами и снегами. В декабре Григория вызвали в Вешенскую в станичное правление, получил 100 рублей на коня и извещение, что на второй день Рождества выезжать в слободу Манькова на сборный участок. Легли спать поздно. Аксинья покормила дитя и, облокотившись, не мигая, вглядывалась в мутно черневшие линии Григорьева лица, прощалась, пробовала уснуть, но мысли разметывали сон, как ветер копну сена. Синими переливами играл утренний свет. Закутав ребенка, Аксинья вышла провожать. Григорий коснулся губами влажного лобика дочери, подошел к коню. «Гриша, Гриша, погоди, что-то хотела сказать!» И морщилась, растерянная, дрожащая. «Ну, прощай, дитя гляди, поеду!» «Погоди, погоди, родимый!» Аксинья левой рукой хватала холодное стремя, правой прижимая завернутого в полу ребенка, и глядела ненасытно, и не было свободной руки, чтобы утереть слезы, падавшие из широко открытых, не мигающих глаз. В последних числах июня полк выступил на маневры. С этого дня начались приготовления к высочайшему смотру. Разматывалась голубая пряжа июльских дней. Неделя шла в разговорах, в гоньбе, подготовке. Бревном по голове приказ выступать в Вильно – война. Война и из Ягодного повыдергала людей. Стало еще тише, скучнее. Старому генералу прислуживала Аксинья. Лукерья приняла на себя работу черной кухарки и птичницы.
Дед Сашка совмещал обязанности конюха с охраной сада. Лишь кучер был новый, степенный престарелый казак Никитич. По вечерам собирались, говорили о разном, вспоминали минувшие войны, делились предположениями. Разговор порой скрашивался шуткой.
Ты, Сашка, рассказал бы, как в Санкт-Петербурге разбойника споймал. Расскажи, сделай честь.
Что там рассказывать, скромничал Сашка.
Оно, видишь, как случилось.